Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? И всем привет! Сегодня у нас новостной выпуск, и с нами сегодня опять Виктор Ведмич, девелопер-адвокат, и...
Михаил Голубев, solutions-архитект.
Сегодня мы постараемся рассказать о последних новостях, которые прошли за январь и часть февраля. Что нового произошло, какие интересные новые анонсы, потому что не только во время реинвента мы делаем анонсы. Я думаю, что если вы смотрите за блогом или в целом за новостями о том, какие новые фичи мы добавляем, то прекрасно понимаете, что в течение года очень много всего нового происходит. И хотелось бы разобраться в самое такое основное, что интересно за этих вот полтора месяца произошло. Миш, с чего начнем?
Ну, как всегда, начнем с безопасности.
Да, безопасность для нас — это задача номер ноль. Guard Duty. Я вижу, у нас тут два больших обновления. Можешь рассказать, что мы там добавили?
Давай даже сделаю шаг назад с того, что такое Guard Duty. По-моему, мы еще не обсуждали ни на одном эпизоде.
Наверное, нет, да.
Да, мы кратко упоминали его в эпизоде про S3, но глубину мы не пошли, да. Основная идея Guard Duty в том, что этот сервис анализирует логи, то есть разные логи, это и аудит-логи в AWS, это и логи VPC со всеми подключениями к нашим сетевым интерфейсам, нашим VPC, и это и DNS-логи, и вот недавно добавились еще новые логи, про которые мы расскажем, и идея в том, что он анализирует их как на основе машинного обучения, так и по правилам, и пытается найти, когда на нашу инфраструктуру идет какая-то атака, или когда что-то подозрительное внутри этой инфраструктуры происходит. Ну, как примерно, скажем, кто-нибудь начал майнить биткоины на наших виртуальных машинах. Или идут запросы на какие-то очень странные IP-адреса. Или наоборот, к нашей виртуалке идет запрос по порту, который для нее не очень обычный. Вот я недавно видел файндинг, то есть в Guard Duty все проблемы называются файндингами. Я недавно видел файндинг, идет запрос на порт 80. И казалось бы, 80, нормальный же порт, стандартный порт, да. А вот как раз за счет того, что Guard Duty работает с помощью машинного обучения, он понимает, что для моей виртуалки, для моего инстанса этот порт нестандартный. Туда обычно запросов не шло. И вот он подсвечивает такие проблемы.
Я понял, прикольно. Это типа, я создал свою виртуалку, у меня там какой-то свой порт, я его запаблишил, а тут какой-то сетевой пытается проверить сканер, да, и щемится на все порты, и типа вот на 80-й порт в том числе, чтобы проверить, хотя вроде, казалось бы, стандартный порт. Ну, прикольно, интересно. А вот ты сказал, анализируют логи. А впоследствии эти файндинги, они просто подсвечиваются как-то или создается, то есть есть какой-то экшен сразу можно сделать?
По умолчанию они подсвечиваются, но, естественно, если бы нельзя было построить экшена, зачем бы мы об этом говорили? Идея в том, что Guard Duty можно, безусловно, интегрировать прямо внутри экосистемы AWS, то есть можно построить какой-то ответ на все найденные проблемы, например, вызывать лямбда-функцию, которая, ну, скажем, кто-нибудь атакует нас на 80-й порт, мы просто его IP-адрес вообще заблокируем на уровне, например, на сетевом уровне, на уровне фаервола. Либо другой вариант, многие наши заказчики уже используют какие-то SIEM-системы, какие-то SOAR-системы, и, безусловно, можно из Guard Duty все найденные проблемы в эти системы экспортировать и уже как-то либо анализировать, либо автоматически на них отвечать.
На всякий случай, когда тут Миша упомянул SIEM, больше подразумевается, скорее, наверное, наши слушатели будут знакомы с Jira, то есть какой-то тикетной системой, когда возникает какая-то проблема, мы сразу создаем задачку, условно, для того, чтобы потом на нее посмотреть и положить ее в бэклог. Возможно, там для отдельной команды, которая будет разгребать вот эти вот найденные, так называемые, файдинги внутри самого Guard Duty.
Мне кажется, ты сейчас просто обидел такой пласт директоров по безопасности, назвав Jira инструментом для SIEM. Ну, а да, intent of the day, в принципе, почему бы нет.
Now, хорошо. Ну, просто, если, например, разработчик, не факт, что он будет знать, да? Я, например, про SIEM не знал до того, как не зашел в AWS. У меня, наверное, такие вот инструменты, это было как раз таки вот Jira, ServiceNow мы еще работали, но в основном все такие с Jira, и даже на базе Jira мы строили operations, всякие разные workflow, и когда возникали какие-то такие похожие инциденты, то есть у нас была мониторинговая система своя, и если возникали проблемы, то мы создавали просто Jira ticket, ну, соответствующими там тегами и прочим, и, скажем так, заменили вот этот вот operations, да, on call board самой Jira, просто немножко ее кастомизировав и добавив немножко логики. Поэтому почему нет?
А как вы делали ответ? То есть у вас еще какой-то чат-опс там был или просто когда в Jira заводился ивент, всем прилетала нотификашка?
Ну, там мы добавляли теги, то есть на определенные тип тикета, условно там, не знаю, у нас потерялась доступность базе данных, или, например, что-то еще произошло, и делали свою категоризацию. И на каждый тип тикета просто добавляли определенные лейблы, а людям подписывались на вот, ну, условно, типа лейблов, нотификацию вот эту вот, и, соответственно, приходило. Им. Плюс, ну, алерт срабатывал, просто получается, что у нас флоу был такой, алерт сработал, он прислал письмо о том, что есть проблема, ну, и для того, чтобы впоследствии трекать о том, какие были действия для решения этого алерта, создавался тикет внутри Jira, ну, и дальше мы там двигали, условно, я его начал его делать, перекинул там, например, в in-progress, ну, и дальше там по стандартам вот этому флоу. Это позволяло тоже, как бы, понимать о том, что какие проблемы мы запроцессили, какие не запроцессили, условно.
Мне кажется, это очень важно, в том числе, когда мы говорим про автоматический ответ безопасности, понимать, что у нас было в прошлом, как мы на это отвечали, и из этого уже делать вывод. Возможно, мы хотим построить какую-то автоматизацию, потому что иногда я начинаю разговор с новым заказчиком по поводу безопасности, и у нас одна из лучших практик — это автоматический ответ на какие-то найденные проблемы в безопасности. То есть сразу автоматически как-то ее решить, даже без нотификации mm-hmm. людей. И они видят эту лучшую практику, и... сразу, а как мы можем все проблемы найти? Это же, ну, наверное, много времени займет. И я часто рекомендую такой способ, то есть начать с какого-то ручного способа, uh-huh. как-то в ручном режиме все эти алерты обрабатывать и обязательно копить статистику, то есть обязательно где-то иметь возможность посмотреть, какие проблемы были и как мы на них ответили, чтобы потом уже понимать, а стоит ли это вообще автоматизировать или нет. Поэтому очень крутой подход, согласен.
Да, так что
вернемся.
Там... Да. Немножко отошли в сторону. Guard Duty 2.
Guard Duty. Да, первое, что мы выпустили, это мы выпустили возможность поиска, когда профиль EC2 инстанции используется в другом AWS аккаунте. Что я здесь имею в виду? На EC2 инстанции можно повесить роль AEM. Uh-huh. То есть, если мы хотим, чтобы наше приложение, которое находится внутри нашей виртуальной машины, вызывало API AWS, uh-huh. мы можем повесить роль на эту виртуальную машину, и для нее будут генерироваться временные ключи. Uh-huh. Но хоть эти ключи временные, их все равно теоретически можно использовать откуда-то еще. Но это такие же ключи доступа к API, как, в принципе, постоянные ключи, которые мы генерируем. И раньше Guard Duty умел находить, когда кто-то вне AWS использует эти ключи. Ну, потому что явно что-то не так. Ключи uh-huh. были сгенерированы для виртуальной машины, а кто-то снаружи пытается их использовать. Что мы добавили? Теперь Guard Duty умеет также находить, когда кто-то внутри AWS, но из другого аккаунта использует эти ключи. То есть с высокой вероятностью кто-то эти ключи, ну, наверное, украл у нас. Uh-huh. То есть, наверное, это проблема безопасности. Понятно, что бывают какие-то, скажем так, стандартные ситуации, когда это может случиться, но мне кажется, 90% что-то пошло не так. Это первая возможность. Вторая, даже, наверное, чуть больше, это интеграция с Kubernetes, а именно с Amazon EKS, с нашим решением по управлению Kubernetes в облаке. И раньше Guard Duty вообще ничего о Kubernetes не знал, никакие API-вызовы не следил, а сейчас мы добавили сразу, по-моему, 27, если я не ошибаюсь. Я вот пытаюсь сейчас найти новость, где-то потерял 27 новых проверок, связанных с Kubernetes. То есть когда кто-то отправляет, например, вызов к API Kubernetes с какого-то странного IP-адреса, или пытается какое-то странное действие сделать, или даже если мы сами, например, случайно сервис-аккаунту по умолчанию назначили администраторские привилегии, то есть любой под может вызвать, в принципе, любой API в AWS. То есть все такие проблемы Guard Duty теперь умеет находить и умеет нас об этом нотифицировать. Но важный момент, если первая проблема, то есть вот эти поиск прав доступа к EC2 из других аккаунтов работает автоматически, uh-huh. то поиск проблем с Kubernetes нужно включать дополнительно. Потому что это, опять же, стоит дополнительных денег, и нужно решать, нужно ли это нам в нашем конкретном случае или нет.
Ну, что мне здесь еще, знаешь, понравилось в этой новости, о том, что на самом деле, вот когда мы поднимаем EKS, ну, по умолчанию, чаще всего он поднимается в паблике, да, это такая задача тоже номер ноль, старайтесь всегда ограничить cloud endpoint, точнее, endpoint к вашему кластеру, чтобы, ну, условно, только вы могли подключаться. И здесь вот в типа фандингов есть, например, анонимная авторизация, да, то есть тоже такой момент, что всегда... не допускайте такого варианта, о том, чтобы ваш Kubernetes кластер могли вот просто вот анонимно взять и залогиниться. Но что больше мне всего понравилось, это то, что по умолчанию, если ты хочешь смотреть на эти логи, ты должен их включить. Ну, соответственно, тоже должен за них платить. А Guard Duty позволяет, даже не включая эти логи, их сканировать, условно. То есть они все равно существуют, да, вы как бы к ним доступа не получите, то есть вы не будете за них, условно, там, платить, да, то, чтобы использовать эти логи по своим нуждам или там как каким-то образом самостоятельно анализировать. Но GuardDuty может это сделать все за вас. Проанализировать, посмотреть и добавить какие-то, загенерировать правильные файндинги и обратить внимание о том, что сейчас что-то происходит. Ну и да, как Миша обратил внимание, вам нужно это отдельно включать, чтобы это заработало.
Я еще раз подчеркну, здесь приведу пример. То, что ты сказал, логи, например, VPC Flow логи, по умолчанию они тоже не включены. И если мы их включаем, то мы платим дополнительно. А для GuardDuty их включать не обязательно. Я просто хотел еще раз подчеркнуть, по-моему, не всегда и не всем это понятно. Очень важный момент, да.
Да, ну просто, что ты, если включишь VPC логи Flow, то там просто будут, мне кажется, гигантские объемы. Точно так же и здесь у тебя тоже может быть достаточно большие объемы. Если ваш Kubernetes-кластер достаточно большой, все это хранить, это тоже может вызвать, скажем так, влететь в копеечку, назовем это так. И как я чаще всего говорю о том, что, ну, логи — это такая штука, которая, ну, 95% вы их использовать не будете. То есть они просто свою жизнь проживут, даже их на них никто не посмотрит. А вот такой инструмент, как GuardDuty, он сможет проанализировать и выбрать, условно, только то, что действительно на текущий момент, возможно, важно, чтобы вы обратили внимание.
Ну что, остаемся тогда на теме безопасности?
Да,
давай.
Да.
Еще
да,
один
давай.
Релиз?
Еще один релиз — это то, что теперь, чтобы ваш source, origin, да, то есть где вы располагаете ваш сайт или ваше приложение, знало, что к нему можно достучаться только CloudFront, то мы теперь добавили в manage префикс листы CloudFront IP-адреса, ну, то есть будет определенный лист, в котором будут находиться все IP-адреса CloudFront инстансов, и вы точно будете знать о том, что к вашему приложению доступается только CloudFront. Мне кажется, это прям ту фичу, которую ждали очень долго, потому что у меня есть origin, да, получается, что я разрешаю чуть ли не всему миру к нему достучаться, и можно все равно каким-то образом, ну, условно, через третьи пути как бы достучаться до Origin и получать какие-то данные. А сейчас я буду ходить исключительно напрямую в CloudFront, и только CloudFront на уровне security группы я ограничу и скажу о том, что к Origin доступ только с CloudFront.
Да, согласен, у меня заказчики тоже часто спрашивали про такую функциональность раньше, и как это решалось, либо с помощью WAF, Web Application Firewall, в котором можно было такие моменты контролировать, ну, либо, понятно, можно было построить свою интеграцию. У меня есть заказчики, которые прям строили лямбда-функции, которые брали CloudFront-овские айпишники с нашего сайта и обновляли прям в security-группах на какой-то регулярной основе. Ну, либо третий вариант, если используется S3, то был встроен механизм OAI, Origin Access Identity, которым можно было пользоваться. А сейчас можно прямо в security-группе, то есть в фаерволе, который подключается к вашим инстансам, можно прямо указать префикс-лист, и он будет автоматически обновляться AWS. И, не знаю, возможно, кто-то из слушателей не знает, когда вы создаете security-группы, когда вы создаете firewall source или destination, не обязательно указывать IP-адрес или CIDR. Можно указывать другие группы, можно указывать префикс-листы. Это тоже очень важный момент. Скажем, если мы строим стандартный 3-tier веб-аппликейшн, в котором у нас есть фронтенд, бэкенд и какая-то база данных, нам не обязательно указывать IP-шники, хардкодить. Мы можем создать три разные security-группы и затем друг другу указать. И после этого пусть у нас IP-шники поменяются, что-то куда-то переедет, неважно, наша безопасность будет постоянно работать так, как мы ее настроили.
Да. Это очень круто, на самом деле, потому что иногда вот этот вот мануальный процесс о том, что ты задал какой-то определенный набор IP-адресов, он требует все равно поддержки, да, то есть такой operations. А когда мы указываем security-группу или в данном случае префикс-лист, то, ну, как бы мы точно знаем о том, что с этого конкретного источника будет приходить, и пусть он динамически сам где-то под капотом будет обновляться. Мне кажется, это очень здорово. Я бы еще обратил внимание на то, что можно это использовать и в роутинге, в фаерволе, который, ну, глобальный, да, AWS Firewall, где можно, условно, тоже управлять кто, откуда, чего, ну и вот непосредственно делать свои security-рулы внутри вашей группы.
Окей, едем дальше тогда. И я вот видел один анонс, и у нас, я думаю, не секрет, у нас внутри в компании есть достаточно много чатов, в том числе в чаты, где появляются анонсы, и на этот анонс я видел очень много реакций, и в интернете я тоже видел, что заказчики ему радовались, но, честно, я не очень знаю, о чем здесь идет речь. Хотел попросить, возможно, ты уже знаком, возможно, сможешь рассказать. Это AppRunner и поддержка VPC в нем.
Ты знаешь, я хотел про этот анонс начать с шутки о том, что на какой-нибудь юзер-группе или в комьюнити поспрашивать, сколько способов существует в AWS, чтобы запустить ваш контейнер с каждым годом. Или, как знаешь, иногда про Linux говорят, у Linux нету единого решения, правильно, да, всегда есть X количество решений, чтобы решить одну и ту же задачу. Точно так же и в AWS можно запустить контейнер, используя множество разных сервисов. Ну и вот Appranner, на самом деле, это самый-самый простой способ, чтобы запустить ваш контейнер. Он настолько простой, в том, что вы можете сказать, вот у мой GitHub репозиторий, я храню здесь свой код, и Appranner сам соберет и условно доставит, запустит ваш контейнер. Можете использовать ваш уже заготовленный, вы сами можете сбилдить, то есть он за вас сбилдит непосредственно Docker Image, и уже этот Docker Image запустит в виде контейнера. Ну, естественно, вы можете сказать, вот мой ACR, мой контейнер registry, вот мой имидж, и вы можете его тоже запустить. Appranner — это вот самый простой способ запускать ваши контейнеры кастомные, то есть вы можете делать свои слои, как-то управлять им и так далее. Но заключается в том, что теперь Appranner поддерживает VPC. А это значит в том, что если вы создаете какое-то приложение, то вы будете находиться в своей сети, а дальше, если нужно, необходимо общаться, например, с ресурсами другими, то можно это делать по внутренней сети. Самый банальный пример. Я хочу обращаться к S3 для того, чтобы, опять же, не платить за трафик. Или, например, хочу общаться с базой данных, чтобы это не делать паблик, то есть уходить там вовне, потом обратно. Я хочу делать по private endpoint, то есть по внутренней сети AWS, а не выходя за интернет, в интернет. То здесь теперь есть возможность добавить Appranner внутрь вашей VPC, выбрать сабнеты, где я нахожусь. Ну и, соответственно, дальше уже накладываются все прелести и богатый функционал security group, роутинга и так далее. Ну или же вы хотите ваш Appranner запустить условно в private режиме, чтобы он не был доступен для внешнего мира, то здесь тоже сейчас это есть возможность. Вы можете его запускать внутри VPC и выбрать о том, что нет, я не хочу, чтобы он был доступен наружу. Примерно вот такой кейс. Если засуммировать, когда и кому нужно использовать Appranner, скорее всего, вы делаете serverless веб или API какое-то приложение, и ваше, скажем так, ваше приложение не подходит для, например, лямбды, потому что выполнение больше 15 минут, допустим, но вы хотите полностью такое serverless решение, потому что в случае Appranner у вас нет никаких серверов, ничего. Для вас есть сущность, как контейнер, который вы просто запускаете, и он работает. А под капотом все это базируется, на самом деле, на комбинации множества сервисов, каких-то как code build, то, что я говорил о том, что можно собрать ваше приложение, да, и сделать из этого имидж. Fargate, автоскейлинг, естественно, балансировщик, CloudWatch для того, чтобы мониторить за этим всем. Ну и теперь это все интегрируется еще внутрь VPC, то есть это полноценное приложение, скажем так, внутри экосистемы самого AWS, не выходя за рамки. То есть мы находимся прямо внутри нашей сети.
А я правильно понимаю по твоему описанию, что, грубо говоря, это такое новое поколение Elastic Beanstalk? То есть раньше заказчик, когда только начинал работу с AWS, начинал работу с Elastic Beanstalk, даже не с AWS, наверное, я бы сказал, в целом с таким, с онлайн-хостингом начинал работу с Elastic Beanstalk, mm-hmm. где мог простым способом запустить свое приложение, ну а потом уже как-то развивался, добавлял новые сервисы. Но, естественно, поколения поменялись, то есть сейчас пришли контейнеры, и вот правильно ли я понимаю, что сейчас, если заказчик начинает работать с облаком, это либо LightSail, либо, если заказчик хочет какую-то более продвинутую функциональность, это Appranner, про который ты рассказываешь.
И да, и нет относительно, да, я бы сказал бы так, потому что, ну, во-первых, в Beanstalk можно все-таки конфигурировать какой-то свой рантайм, там достаточно много у тебя функционала, и по факту у тебя все равно создается виртуальная машина, которую ты видишь, ну, так или иначе, да, то есть мы за вас условно их конфигурируем, подготавливаем и так далее, все вот это вот замечательно. Я бы сказал бы, использование Appranner — это когда я хочу контейнеры, ну, или хочу, условно, Kubernetes, или боюсь Kubernetes, но у меня приложение в контейнере очень хорошо, вот, скажем так, контейнеризируется, я могу его использовать. В этой ситуации, но при этом у меня нету знаний по Kubernetes, я не хочу ни ECS, я не хочу ни EKS, ничего от этого не хочу, но я хочу контейнеры. Вот тогда мы идем в Appranner, запускаем и достаточно быстро стартую нашу разработку. То есть это скорее такой вот, знаешь, стартовая точка, когда ты не хочешь думать про инфраструктуру совсем, хочешь сделать свой контейнер, запустить, и чтобы он работал. В Beanstalk тоже можно запускать контейнеры, вы скажете мне, но там есть ограничения. Здесь по кастомизации вашего контейнера вы можете указать любой имидж, и он запустится.
Понятно.
Окей. Следующая новость, конечно же, это поговорим немножко про данные. Мне кажется, где-то видел в одном из наших тоже вебинаров. Очень классная цитата о том, что в 21 веке лучшее средство, точнее не так, самый важный ресурс, это уже даже не нефть, а те данными, которыми мы владеем. S3 добавляет новый функционал, и, Миша, расскажи, что там нового.
Да, функциональность связана с репликацией данных. Мы, опять же, несколько эпизодов назад говорили про репликацию данных в S3 внутри одного региона и между разными регионами. Но часто, если особенно заказчик уже достаточно давно использует S3, в нем уже есть какие-то данные. И возникал несколько раз в моем опыте вопрос, а что делать с уже существующими данными? То есть, когда мы включаем репликацию, они, вот уже существующие объекты, существующие файлы, они не реплицируются автоматически. И нужно было придумывать какое-то свое решение для того, чтобы скопировать их из одного бакета в другой. Что мы сделали? Мы добавили функциональность, когда включаем репликацию, у нас прям появляется такое окошечко, которое спрашивает, а хотим ли мы зареплицировать уже существующие объекты? И если мы говорим «да», то создается батч-задача. То есть S3 Batch — это такой механизм, который позволяет запускать какие-то действия одновременно на разных файлах, на разных объектах в S3. И раньше в нем было только S3 Batch Operations, где мы вот сами выбирали такое действие. Теперь появился S3 Batch Replication, в котором как раз та самая репликация, про которую я говорил в начале, уже интегрирована. Ну и, как я сказал, это буквально нажатие нескольких кнопок, несколько выборов, и все будет сделано за нас. Ну, естественно, также доступны отчеты по результатам выполнения.
Да, я уже даже протестировал, создал бакет, закинул туда объектов, потом реплицировал. Все очень классно работает. Единственное, что бы я обратил еще внимание, в том, что если у вас включены какие-то lifecycle policy, ну, условно, возможно, во время у вас большой бакет, да, не знаю, там, петабайты или терабайты данных, и, возможно, объект, который вы будете в процессе вот этого батчинга, не знаю, перемещать в другой тип сториджа, может такая ситуация возникнуть. Поэтому моя рекомендация, если вы стартуете такую вот репликацию в другой регион или в том же регионе, то есть запускаете батч, отключите временно ваш lifecycle policy для того, чтобы не получилось так, что этот объект, перемещаясь, например, в Glacier, и в этот момент он все еще как бы переместился, точнее, скопировался в другой бакет. Ну, в другой регион, в байкете.
Да, согласен. И здесь еще один важный момент, на который я хотел обратить внимание. Cross-region репликация и same-region репликация не стоят, в принципе, ничего. Ну, кроме, возможно, cross-region дата-трансфера, да, трафика между разными регионами. В одном регионе это вообще будет бесплатно. Но, опять же, есть еще вот это дополнительное SLA, который мы можем включить, про который мы говорили, чтобы эта репликация всегда шла за предсказуемое время. Он тоже стоит денег, но сама по себе она бесплатная. Так как батч-репликация основывается на вот этих батч-операционс, про которые я говорил, а за них идет дополнительная оплата, то за батч-репликацию тоже идет дополнительная оплата. То есть это очень важный момент, за которым нужно следить, что если у нас большой бакет с большим количеством объектов, то есть оплата там идет не за гигабайт, а за количество объектов, которые мы реплицируем. Это нужно иметь в виду и посчитать заранее, сколько это может стоить.
Да, это очень важно. Окей, поехали дальше. И следующее такое достаточно большой анонс, как, ну, не то, что прям большой, но, тем не менее, мне кажется, очень важно, это то, что теперь степ-функшены можно замокать, я бы сказал бы так, проверить локально, не подключаясь к внешним сервисам AWS. В двух словах, степ-функшены чаще всего такой оркестратор серверлесса, чтобы мы могли выполнять какие-то функции. Ну, например, у меня произошел какой-то ивент, и я хочу вызвать и лямбда-функцию, потом нужно мне сделать еще что-то. И от каждого ответа я получаю какой-то, ну, от каждой функции, например, и обращения к какому-то сервису, я получаю ответ. Теперь вот в AWS Function можно сделать свой локальный файл, который будет эмулировать вот эти ответы. И можно, соответственно, сделать такую локальную разработку Step Function, провести какие-то тесты, например, и так далее. Ну, классический мок вашей функции, чтобы посмотреть, а что же будет в результате того или иного ответа, для того, чтобы не вызывать внешний сервис. Но когда мы не вызываем, соответственно, мы его не платим, да, то есть, чтобы не триггерить ту же лямбда-функцию или не обращаться еще к каким-то API в AWS, то мы теперь можем сделать локально некий файл, ну, локальный, и давать как ответ для нашей step function.
Да, Это, по-моему, очень такой важный релиз. Часто, когда я общаюсь с разработчиками, они спрашивают, а как вот локально какой-нибудь сервис протестировать? И, ну вот, приятно, что все больше и больше сервисов такую возможность предоставляют. Единственное, конечно, очень жаль, хотелось бы видеть большее распространение Step Functions, потому что мне очень нравится, когда можно делать красиво и расширяемо. И вот это как раз то, что Step Functions позволяет. То есть очень такой красивый формат. Мне нравится описание вот эти state-машины, которые позволяют описать, ну, грубо говоря, весь алгоритм, все действия. И расширяемый тоже очень легко их расширить, потому что, ну, это текстовый файл, в котором мы сами можем задать дополнительные условия. Пока что у меня не так много заказчиков используют этот сервис, но хочется надеяться, что в будущем их будет все больше и больше. Но в последнее время я вижу расширение интереса к serverless. Все чаще и чаще встречаются разговоры, в том числе и на конференции какие-то, куда я езжу, заказчики спрашивают про какие-то serverless-приложения, про serverless-observability, вообще что можно построить, почему serverless — это хорошо. И я видел, что вроде ты планировал как раз пообщаться с нашим специалистом по serverless. Можешь такую затравочку, чтобы люди ждали?
Да, к нам придет специалист по serverless, Рома Бойко. Я думаю, что если вы тоже участвовали в каких-то конференциях, то это имя точно для вас знакомо. Рома у нас специализируется как раз-таки на лямбде и в целом на serverless. Я думаю, что он сможет в деталях нам рассказать, какие преимущества, например, в том же Step Function по сравнению с SVF внутри AWS, да, как лучше всего делать, разрабатывать, подходить в целом к процессу разработки serverless ваших приложений. Ждите, скоро будет. Я думаю, что это будет следующим эпизодом. Ну, если нет, то через один точно. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки.
Супер, да. Очень приятно, кстати, сейчас получать в LinkedIn сообщения от людей, которые подписались на наш подкаст, людей, которых я абсолютно не знаю. Поэтому, да, спасибо, пишите нам обязательно фидбэк, что нравится, что можно улучшить, какие темы интересны. Мы все слушаем.
Мы все комментарии читаем, на все отвечаем, и очень важно то, чтобы вы говорили, а какие темы более интересны для вас, потому что иногда тяжело узнать, а с чем вы сейчас работаете, каких знаний вам, например, на текущий момент не хватает, или какие сервисы, или какие-то, не знаю, паттерны, возможно, или еще что-то, то, чего вы хотели бы разобрать в деталях, погрузиться, возможно, чуть поглубже, насколько это возможно, конечно, в аудиоформате. Поэтому пишите, будет очень для нас приятно, и будем рады составить дальнейший план по выпускам подкаста. Я бы сказал, у нас такая небольшая категория еще осталась. Новости одной строкой. Про них.
Да, то есть мне кажется, в январе у нас было больше 140 релизов. Все из них мы обсудить не сможем. Я думаю, мы тогда обязательно в описании оставим ссылку, где можно прочитать все из них. Но вот из коротких релизов ты сказал, мне очень хотелось рассказать про DocumentDB, потому что у нас внутри есть некоторая специализация у архитекторов, и одна из моих таких основных специализаций — это как раз NoSQL-ные базы и DocumentDB, поэтому очень хотелось рассказать. Вообще DocumentDB — это наша такая special purpose база, то, что мы называем, то есть не реляционная база данных, которая специально создана для каких-то сценариев. Она работает в режиме совместимости с MongoDB, но это полностью решение, которое мы построили сами. У него очень интересная архитектура, я думаю, мы про нее тоже как-нибудь можем устроить эпизод, рассказать. То есть гораздо лучше масштабируется и лучше себя показывает в разных ситуациях, например, disaster recovery, когда нам нужно восстановить базу после какой-то проблемы. И так как это полностью наше решение, оно не на 100% поддерживает все вызовы API MongoDB. Но при этом мы постоянно работаем над расширением таких вызовов. И как раз вот по поводу фидбэка. Фидбэк нам важен вообще во всем, как в подкасте, так и в наших сервисах, потому что 90% функциональности, которую мы выпускаем, основывается на отзывах наших заказчиков. И один из таких отзывов был — это поддержка функциональности, поддержка вызовов, связанных с геолокацией. То есть в MongoDB есть два вызова, один GeoWithin, второй GeoIntersects, который позволяет данные в документе сравнить с какими-то координатами, которые мы отправляем. Ну, например, простой сценарий. Мы хотим найти все, скажем, рестораны в радиусе 5 километров от нас сейчас. Или мы хотим, например, понять, где точка, указанная пользователем, где она находится, в какой стране, в каком регионе и так далее. И вот теперь DocumentDB вот эти два вызова поддерживает. И, в принципе, все поддерживаемые вызовы можно найти в документации. Как я сказал, список постоянно расширяется. И второй релиз — это бесплатный триальный период для DocumentDB. Опять же, если вы хотите посмотреть, хотите сравнить, например, с MongoDB Atlas или с какими-то другими решениями для хранения документов, которые вы рассматриваете, теперь DocumentDB предоставляет один месяц бесплатного периода, то есть 750 часов T3 инстанса, T3 Medium инстанса. Можно попробовать посмотреть, насколько подходит к вашим задачам.
Следующая новость, это такая тоже новость одной строкой, о том, что обновилась сама консоль, home-экран, да, то есть наш стартовый экран, которым, когда мы заходим непосредственно в консоль, она теперь претерпела значительные изменения. Лично мне очень сильно нравится, и я, заходя, сразу понимаю о том, что так, что-то у меня слишком много затрат в этом месяце по сравнению с предыдущим, дай-ка я пойду посмотрю. Потому что, знаешь, иногда, да, ты выставил свой бюджет, но и какие-то там алерты условно, но, возможно, они не попадают, да, то есть, возможно, ты слишком их высокие поставил. А тут ты заходишь, у тебя сразу визуально, во-первых, ты можешь создавать свои виджеты, точнее, не создавать, а ты можешь накастомизировать свой вот этот домашний экран, можешь поставить, по дефолту сразу видишь о том, сколько ты потратил денег, да, и это очень здорово, то, что мы меняем user experience, и теперь намного проще и легче понимать о том, что где, какие моменты я потратил, быстрый переход к моим, условно, любимым сервисам и так далее, и так далее. Ну, это прям очень здорово.
Вообще, я заметил, где-то, наверное, последний год мы достаточно сильно переработали консоль, да. Мне очень нравятся изменения, и, ну, вообще, сегодня мы в основном обсуждаем новые релизы от января, но вот буквально на днях, в середине февраля, мы выпустили еще одно изменение, это улучшение биллинг-консоли, то есть мы в биллинг-консоли домашнюю страницу тоже поменяли, и теперь она тоже более удобная, в ней также показываются какие-то тренды, то есть какие-то моменты, которые мы хотим увидеть как можно скорее, когда мы вот только зашли в биллинг, хотим проанализировать, на что у нас вообще идут в AWS затраты.
Последнее, чем хотелось бы закончить, то, с чего начинали, это безопасность. Теперь в Secret Manager есть возможность указывать временное окно, когда вы хотите сортировать ваши секреты. Например, вы знаете о том, что меньше всего подключений во время, не знаю, выходных, например, или там ночью, или еще когда-то, и наиболее безопасный момент ротации секрета подключения, например, к вашей базе данных будет как раз-таки вот, например, в этот промежуток времени. То теперь, если раньше это было там 24 часа, то теперь можно условно задать какой-то конкретный промежуток, и в этот промежуток произойдет ротация вашего секрета.
Да, про Secrets Manager я здесь еще хотел сказать. Как я сказал чуть раньше, мне очень нравятся паттерны, которые гибкие, но при этом расширяемые. И вот Secrets Manager, мне прям очень нравится паттерн его использования. Вообще, Secrets Manager — это сервис, который позволяет хранить какие-то ключи доступа, возможно, к базе данных, к API, еще каким-то сервисам. Ну, то есть чем-то похоже на HashiCorp Vault, который, я думаю, многие использовали, многие знают. И одна функциональность, которая в нем есть, это ротация ключей. То есть для баз данных, которые в AWS есть, такая ротация поддерживается из коробки, то есть нам достаточно указать нужную базу. Для каких-то других сервисов мы можем сочинить свою лямбда-функцию, которая такую ротацию будет делать. И вот паттерн, про который я говорю, который мне очень нравится, это то, что мы можем создать шаблон инфраструктуры как кода. Пароль для нашей базы данных будет генерироваться в шаблоне, не захардкожен ни в коем случае, именно генерироваться на лету. Затем будет сохраняться в Secrets Manager, и затем, например, мы его можем каждый день менять. То есть у нас получается, как будто у базы даже нет постоянного пароля, он каждый день меняется, и к нему ни у кого нет доступа. То есть он сгенерирован автоматически, всем нашим разработчикам, всем девопсам мы доступ запретили, и он постоянно меняется. По-моему, это вот такой идеальный случай, когда у базы даже, грубо говоря, нет пароля, то есть он постоянно ротируется, к нему ни у кого нет доступа, а если пароля нет, ни у кого нет доступа, то его и украсть нельзя, получается.
Самый лучший способ защититься, чтобы ни у кого не было доступа. Да, я думаю, что на этом все. Спасибо большое, что были вместе с нами. С вами в студии был Виктор Ведмич
и Михаил Голубев.
Всем пока и до новых встреч.
Спасибо, пока-пока.